В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе национальное движение обвинило высокопоставленных чиновников грузинской мечты в растрате бюджетных средств. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял бюджет на будущий год, но только в первом чтении. Президент Национального банка Грузии провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги уходящего года. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Надежда Толоконникова и Мария Алехина заявили, что главной своей задачей считают работу над проектом «Зона права». Бывший министр Ливана обвинил группировку «Хезболлах» в причастности к сегодняшнему взрыву. Дело о избиении журналистки Татьяны Черновил. Были допрошены два народных депутата Украины. Освобожденные по амнистии участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина заявили, что главной своей задачей считают работу над проектом «Зона права». Выступая на пресс-конференции в редакции телеканала «Дождь», Толоконникова рассказала, что они будут помогать рассмотрению жалоб заключенных на условия содержания и труда, на применение насилия и угрозы. Деньги на проект будут собираться у общественности, никому конкретно за финансированием обращаться не будут. Девушки выразили готовность сотрудничать с оппозиционером Алексеем Навальным и с недавно помилованным экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, которого, как сказала Толоконникова, они хотели бы видеть президентом страны. Готовы они и к работе со своей соратницей Екатериной Самуцевич, с которой планируется встретиться в ближайшее время, а также с Российской Православной Церковью. Отвечая на вопрос о президенте России Владимире Путине, Надежда Толоконникова заявила, что участницы панк-группы по-прежнему хотели бы разрушить выстроенную им политическую систему.
Путин – закрытый, непрозрачный чекист с обилием страхов. Он очень многого боится. Он окружает себя стенами, за которых он не видит реальности. Его обманывают, и он готов вестись на этот обман.
Сказала Надежда Толоконникова. По мнению девушек, их освобождение было попыткой Кремля улучшить имидж России в преддверии Олимпиады в Сочи. И они не исключают, что после этого они вновь могут подвергнуться преследованиям. Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири обвинил радикальную шиитскую группировку «Хезболлах» в причастности к сегодняшнему взрыву в Бейруте. Погибли советник Харири, бывший министр финансов Мухаммед Шатах и еще 4 человека. По данным Ливанского Красного Креста, не менее 15 человек получили ранения. Бомба взорвалась на пути следования автомобиля Шатаха, который направлялся на встречу с представителями сирийской оппозиции. Саад Харири напомнил, что от правосудия до сих пор скрываются 5 боевиков «Хезболлах», обвиняемых Международным трибуналом в Гааге в убийстве в 2005 году его отца Рафика Харири, бывшего премьер-министра, а также затем лидера оппозиции, требовавшего вывода из Ливана сирийских войск. Процесс по этому делу должен начаться в январе. «Хезболлах» отрицает свою причастность к убийству, считая обвинения политически мотивированными и отказывается сотрудничать с трибуналом.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине по делу о избиении журналистки Татьяны Черновил были допрошены два народных депутата. Бывший директор телеканала ТВ Николай Княжицкий, Батьківщина, и Давид Жванья, покинувший партию регионов после разгона киевского Евромайдана 30 ноября. О их возможной причастности к организации преступления заявил Константин Коголовский. Княжицкий написал в Фейсбуке, что так и не понял, зачем его вызывали. В В пятницу был задержан 5-й подозреваемый по делу о нападении на сотрудницу «Украинской правды» Черновил. Как сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин, по данным следствия, он участвовал в избиении журналистки. Нападение на Татьяну Черновил было совершено в ночь на 25 декабря под Киевом. Неизвестные остановили ее автомобиль, вытащили женщину из салона и избили. Журналистка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и гематомами. Черновил занимается журналистскими расследованиями. Она опубликовала ряд материалов о коррупции среди высокопоставленных украинских чиновников. Кроме того, Черновил активно участвовала в акциях сторонников евроинтеграции Украины. В Киеве прошли акции протеста в связи с нападением на журналистку. В четверг несколько сот человек собрались у здания МВД и требовали отставки главы ведомства Виталия Захарченко. В столице Черногории, Подгорице, в редакции газеты «Витязь» произошел взрыв, никто не пострадал, поврежден офис издания. Сообщается, что камеры видеонаблюдения попали двое неизвестных, приблизившихся к зданию около полуночи в четверг. Один из них заложил взрывное устройство под окном одного из помещений. Через несколько минут произошел взрыв. Сотрудники газеты и ранее подвергались нападениям. Директор издания Зелька Иванович осудил произошедшее, обвинив власти страны в создании, как он выразился, атмосферы ненависти к свободе слова и в том, что лица, совершившие преступления против работников СМИ, остаются безнаказанными. Российские власти выплатят Михаилу Ходорковскому компенсацию по решению Европейского суда по правам человека после получения реквизитов его банковского счета, сообщили в Минюсте России. В июле этого года суд в Страсбурге признал, что решение российского суда по первому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева противоречит требованиям Европейской конвенции, гарантирующей защиту собственности, и постановил выплатить Ходорковскому в качестве компенсации 10 тысяч евро. 20 декабря Михаил Ходорковский был помилован президентом без признания вины, сразу вышел на свободу и улетел в Берлин. 25 декабря глава Верховного суда Вячеслав Лебедев отправил на пересмотр в президиум суда приговоры по первому и второму делам ЮКОСа.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Парламент Грузии утвердил лишь троих членов попечительского совета общественного вещателя, несмотря на то, что по закону он еще вчера должен был назвать девятерых. Затягивание процесса позволяет экспертам предположить, что депутаты преследуют политические цели. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
До вчерашнего дня казалось, что ситуация вокруг общественного вещателя может благополучно разрешиться. Мирно завершилась очередная эпопея с возвращением на должность гендиректора Георгия Бараташвили, а парламент принял решение сформировать новый совет попечителей. Для того, чтобы в составе совета не было лиц с выраженными политическими взглядами, была сформирована специальная конкурсная комиссия. Специалисты в области СМИ, входящие в комиссию, рассмотрели 68 кандидатур и отобрали из них 27 человек. Дальше дело осталось за парламентом, Народным защитником и Верховным советом Аджарской автономной республики, которые в трехдневный срок должны были утвердить окончательный список из 9 новых членов попечительского совета. Омбудсмен и Верховный совет Аджарии со своей задачей справились, отобрав троих кандидатов. Парламентская оппозиция также назвала имена положенных ей по квоте двух человек. Но вот депутаты грузинской мечты сумели представить лишь одного из трех потенциальных членов совета. Независимые мажоритарные депутаты не смогли определить своего единственного фаворита. Вот как объяснил эту нерешительность депутат от правящей коалиции Ираклий Трипольский.
Тот список, 27 человек, который я увидел, не вызвал у меня особого восторга. В попечительский совет должны войти узнаваемые люди, мнение которых имеет авторитет в обществе. Может, из малоизвестных кандидатов кто-то и отличается гениальностью, но лично я из этого списка знаю лишь 3-4 человек.
Согласно закону об общественном вещателе, парламент обязан утвердить полный состав членов попечительского совета в течение 3 дней после получения списка кандидатов. Однако депутаты решили проигнорировать данную норму и продолжат поиск подходящих кандидатур уже после Нового года. Глава НПО «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури разочарована таким решением депутатов. Она считает, что парламентарии явно стремятся иметь политическое влияние на общественный вещатель.
Мне кажется, политические партии не отдают себе отчет в том, что общественный вещатель должен служить не их интересам, а интересам общества. Именно поэтому процесс отбора кандидатов зашел в тупик. Если бы они были объективны, то из 27 человек вполне можно было бы выбрать достойных кандидатов.
Председатель конкурсной комиссии Звиат Коридзе также не скрывает своего разочарования. Эксперт тоже считает, что парламентарии пытаются найти удобных для манипулирования лиц, которые будут играть вполне определенную роль в формировании программной политики ОВГ. Коридзе возмущает то, что работа, проделанная конкурсной комиссией, не принесла в итоге желаемых результатов.
Мы работали максимально открыто для общества и усердно на протяжении 10 дней. Пусть теперь парламент соизволит отобрать из 27 человек 6. В противном случае это будет грубое нарушение закона. Иначе трактовать это невозможно.
Принимая закон об общественном вещателе, парламент сам ограничил себя 3-дневным сроком и сам же нарушил эти рамки. Но даже если бы сегодня парламентское большинство и мажоритария определились со своими претендентами, то это вовсе не обязательно привело бы к утверждению состава попечительского совета. Ведь из 6 уже отобранных претендентов парламент утвердил сегодня лишь 3 кандидатуры. Один из 2 кандидатов, представленных омбудсменом, Лела Габриднашвили, избранник Верховного совета аджарской автономии Геннадий Геладзе и представленная парламентским меньшинством Ниния Какабадзе не получили достаточного количества голосов. Все это указывает на то, что процесс утверждения Совета общественного вещателя может затянуться надолго. По предварительной информации, в январе будет объявлен повторный конкурс на вакантные места в попечительском совете. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял бюджет на будущий год, но только в первом чтении. Сегодня же депутаты не дали разрешения Генпрокуратуре на арест депутата Нодика Квициня, который проходит в качестве обвиняемого по делу об убийстве российского предпринимателя и его помощницы. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Сегодня депутаты парламента должны были утвердить бюджет страны на 2014 год и решить вопрос о даче согласия на арест своего коллеги Нодика Квициния, который проходит в качестве обвиняемого по делу об убийстве российского предпринимателя Климонтовича. О бюджете на 2014 год депутатам рассказал вице-премьер и министр финансов Владимир Делба.
Второй год подряд в бюджет Республики Абхазия сформирован с учетом дефицита. Основные параметры дефицита на 2014 год определены в объеме 2,5% от параметров бюджета. 207,4 миллиона рублей. В 2014 году доходы определены в объеме 8,430 миллиарда рублей. Расходы 8,638 миллиарда рублей. Доля финансовой помощи в доходах госбюджета составляет 61,8% или 5,213 миллиардов рублей.
О вложениях в развитие народного хозяйства и промышленности, создание новых производств и рабочих мест ничего сказано не было. По мнению депутата Ахрипжания, корни принимаемого бюджета уходят в исполнение бюджета прошлого года, где около 50% всех работ не выполнены и недофинансированы. Он привел конкретный пример и задал вопрос министру финансов.
Как быть с такими объектами, например, система водоснабжения Гагарского района? Написано 948 миллионов смета. Выделено 780 миллионов, потом 480 миллионов, да? И мы хотим еще 300 миллионов. У меня вопрос. Кому мы должны обращаться, в какое министерство, чтобы вообще проследить, что там происходит? Вот не кажется ли вам, что это новая смета, что она тоже неверная? Кто это контролирует? Не можем ли мы принимать бюджет такие цифры, не опираясь на реальное выполнение работы?
Депутат Рауль Хаджимба считает, что новый бюджет нельзя принимать, потому что неясно, как был исполнен бюджет 2013 года.
В прошлом году по сумме 840 миллионов были большие дискуссии. И в конечном итоге президент провел то, что он считал нужным. Но реализация вот так называемых этих проектов завершилась тем, что только частично были эти деньги направлены на построение этих объектов, а куда делись остальные суммы, так и никто и не знает. Вот судя по тому документу, который мы получили сейчас, 3 миллиарда с чем-то, в этих же документах повторяются те же самые опять объекты. Так спрашивается, зачем тогда закладывать их по новой на 2014 год?
Претензии к бюджету были в основном у депутатов от оппозиции. Некоторые депутаты выражали пожелания к бюджету, например, увеличить финансирование на издание учебников на абхазском языке, выделить больше средств отдельным районам, включить в ремонт еще одну школу и тому подобное. Однако вряд ли эти пожелания будут исполнены. Профильный комитет рекомендовал депутатам принять бюджет в первом и окончательном чтении. В первом чтении бюджет прошел, а в окончательном нет. Депутаты вернутся к нему в понедельник, чтобы на этот раз утвердить окончательно. Что же касается дачи согласия на арест Нудика Квицения, то депутаты отказали Генеральной прокуратуре, посчитав ее доводы неубедительными. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня президент Национального банка Грузии Георгий Кадагидзе провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги уходящего года. По его словам, банковский сектор в 2013 году продолжил здоровое и стабильное развитие. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Как заявил глава Нацбанка Георгий Кадагидзе, финансовая стабильность грузинской банковской системы обеспечена как в текущем, так и в долгосрочном периоде. За минувший год депозиты в банках выросли на 25%, причем половина вкладов номинированы в лари. Рост банковских кредитов составил 15%. В целом за год активы банка выросли на 18% и составили 17 миллиардов лари, что, по словам президента Нацбанка, говорит о высоком доверии банковскому сектору. Эксперты к оптимизму главного банкира отнеслись с некоторым скепсисом. Рост кредитного портфеля, к примеру, произошел вовсе не благодаря удешевлению кредитов для населения. Ставки остаются на очень высоком уровне, хотя банки пытаются закамуфлировать их в реальный размер. Как считает банковский эксперт Лия Ильяву, в этой сфере ничего не изменится, пока на рынке сохранится монополия. Сегодня на долю трех крупных грузинских банков Bank of Georgia, TBC, Liberty Bank приходится 90% выданных кредитов. Кроме того, за якобы позитивными данными роста кредитного портфеля, который приводит Кадагидзе, скрывается снижение темпов роста этого показателя, говорит Лия Ильява.
Коммерческие банки в рамках рекламных кампаний предлагают клиентам якобы дешевые потребительские кредиты, однако на поверку выдвигают дополнительные условия, которые приводят к удорожанию кредитов. В ноябре, например, потребительские кредиты выдавались под 20% годовых. Что касается роста количества кредитов, то в прошлом году он составил 25%, а в нынешнем году всего 15%. То есть мы имеем дело с элементарной пиар-кампанией.
На своей пресс-конференции Георгий Кадагидзе также затронул волнующий всех вопрос падения лари. В том, что за полтора месяца лари подешевел по отношению к доллару на 5%, президент Нацбанка ничего тревожного не увидел.
Колебания лари будут продолжаться, потому что мы проводим мягкую монетарную политику. Несмотря на то, что с начала года лари обесценился на 4,5%, общий уровень инфляции не превысил 1%. Если обесценивание лари вызовет рост цен, то мы примем имеющиеся в наших руках инструменты, что удержит годовую инфляцию на определенном заранее целевом уровне в 5%.
Лия Элиава считает, что смягчение монетарной политики может пойти на пользу грузинской экономике.
Вполне возможно, что Национальный банк решил немного ослабить лари и пустить его в свободное плавание. Это, правда, вызовет рост цен, однако это вынужденная мера, так как лари на сегодняшний день переоценен, и его высокий курс сдерживает рост экономики. Могу предположить, что ослабление лари вызовет рост экономики, что, в свою очередь, приведет к росту благосостояния населения.
В заключении брифинга президент Нацбанка объявил конкурс на создание эмблемы для национальной валюты. Впрочем, очевидно, что новая эмблема не решит ни одной из многочисленных проблем банковской системы страны. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Да, пришло время для нашей традиционной пятничной рубрики «Гость недели». Сегодня у нас в гостях бывший политзаключенный Вахтанг Моисай. С ним побеседовал наш главный редактор Андрей Бабицкий.
Вахтанг, здравствуйте, и я хочу представить вас нашим слушателям. Вахтанг Моисай просидел при Саакашвили почти 4 года, 3 года и 8 месяцев по обвинению в сотрудничестве с иностранной разведкой. И, мне кажется, его судьба в значительной степени является олицетворением всего того ужаса, который происходил при Михаиле Саакашвили в Грузии. Собственно говоря, мы вот сейчас это обсудим. Вахтанг, я хотел бы вас попросить очень коротко обрисовать вашу историю. Насколько я помню, сотрудничали вы в результате со словацкой разведкой.
Меня, так сказать, обвинили официально в сотрудничестве с мифической спецслужбой военной разведки Словакии, которая и в действительности не существует. Это во-первых. Во-вторых, так сказать, главное это были пытки и имитация расстрела, и даже организация моего убийства. Сейчас уже выявились новые факты того, что в тюрьме номер 8 Гдани режим Саакашвили собирался ликвидировать и использовать тех представителей спецслужб, которые и сфабриковали это дело, чтобы, так сказать, меня ликвидировать в тюрьме. Как убили, например, полковника внешней разведки Грузии Тетрадзе, как убили Мамуку Зеликидзе, отца моего друга, и многих других. Так что это был полный ужас. До сих пор мне не ясно, в чем меня обвинили.
Вахтанг, а чем вы им так не угодили? Вы это понимаете?
Я это понимаю, потому что в самом деле это прямо написано, прямо, так сказать, в приговоре написано, что я, оказывается, выдал планы разведывательного и контрразведывательного характера во время ночных допросов, которые вели представители контрразведки Грузии. Прямо намекали и прямо говорили, что должен помочь им, так сказать, в организации чеченских террористических групп. И еще хотели, требовали, так сказать, назвать фамилии тех людей, которые были в оппозиции. Например, назывались фамилии Нино Бурджанадзе, Иракли Арасания. Многие, так сказать, представители государственных структур Грузии, силовых и политических структур, примерно 50 человек, которых я должен был назвать своими сообщниками. То есть их должны были еще обвинить в пособничестве шпионажа, то есть шпиону.
Мы знаем много случаев, когда люди не выдерживали, подписывали то, что от них требовалось, признавали свою вину. Почему вы этого не сделали? Что вам помешало? Где вы черпали силы?
Знаете, что во время, когда против меня испытывались те пытки, как говорится, в том числе даже были и психотропные вещества использовались против меня, приносили минеральную воду, заставили меня пить из-за этого, и потом уже у меня началась сильная головная боль и симптомы, которые человек находится под влиянием этого вещества. Просто я черпал силы того, что я знал, что я был прав. Вот это давало мне силы.
Ну и другие того, знали, сказать... но и другие знали о своей
правоте. Да, но когда сам... Да, но когда уверен в себе, это я по себе, так сказать, испытал, я читал, так сказать, в кругу первом Солженицына и абсолютно всецело, так сказать, подписываюсь то, что человек может, когда он уверен в самом себе, в него вырабатывается, я бы сказал, сила воли, так сказать, чтобы противостоять натиску. А во-вторых, мне сразу помогли, потому что моя семья все-таки сумела, чтобы такой принципиальный адвокат взял мое дело, как Натия Куркутадзе. Вот она меня и спасла. Если она не взяла бы мое дело, то я, наверное, был бы уже мертв. Потому что таких свидетелей не оставляют.
Вы сказали, что использовались пытки. Можете рассказать, какие именно?
Ну, во-первых, имитация расстрела. Здание модуля подвели меня к стене и сделали имитацию выстрела. Это во-первых. Во-вторых, были избиения. У меня все зубы выбиты на данном этапе. Контрразведка использовала психотропные вещества для того, чтобы сломить волю. Использовали они еще пытки такие, как, например, при мне избивали других заключенных. И я это все наблюдал. Мне не давали сна. Вели ночной допрос каждый день. В стиле, так сказать, КГБ СССР. Не давали спать от 6 вечера до 6 утра. Работали примерно 2-3 следственные оперативные группы, которые сменяли между собой. Они использовали очень сильное психологическое давление, потому что эти люди, которые работали в советские времена в системах КГБ, до сих пор работают и в нынешних условиях.
И сегодня, да, они продолжают оставаться сотрудниками силового ведомства.
Некоторых, так сказать, повысили звание и в должности.
Вот это вот очень важный аспект. Недавно правительство объявило решение отложить сроки создания комиссии по выявлению недостатков правосудия. И мы знаем о том, что огромное количество людей, которые фальсифицировали дела, которые мучили заключенных, мучили подследственных, они продолжают оставаться винтиками этой системы. Никакого наказания, хотя речь идет о тяжелейших преступлениях против личности. Вы думаете, эта ситуация изменится или, в общем, никто наказание не понесет?
Ну, я думаю, что нужно время, потому что даже те трагические события, которые происходили в Чили, до сих пор расследуются. Так что нужно время. Сейчас уже процесс кое-как уже пошел, так сказать, потому что уже есть некоторые сдвиги.
А есть политическая воля, как вам кажется, у нынешнего
руководства? Мне кажется, что пока что политической воли нет. Это был массовый террор, очень массовый террор. Может, сравним, так сказать, даже с репрессиями, так сказать, Сталина, в пропорциональном, так сказать, контексте. И, естественно, нынешние власти боятся того, что если выявить массовость этих преступлений, то может процесс выйти из контроля, как говорится. И они опасаются вот такого развития событий. Я вот так.
То есть слишком много людей задействовано.
Да, очень много.
И сейчас их призвать к ответственности, это значит восстановить против себя значительную часть населения. Это имеется в виду,
Не только население, но даже выявить всю трагедию, это будет настоящей драмой для грузинского народа. Что самое главное, что я могу конкретно привести примеры. Примерно 20 тысяч человек прошли все эти ужасы пенитенциарной системы тогдашней Грузии. И 350 человек были вовлечены в прямом или косвенном виде в эти ужасные деяния. То есть 20 тысяч человек сидели примерно. А примерно 200 человек были политическими заключенными. Их дела были фабрикованы по политическим мотивам. Это уже очень значимое число, и это можно приравнивать к масштабному деянию, которое не только личность, но и против человечности. То есть это деяние такого масштаба, что я думаю, что в скором времени этим делом должен заняться Гаагский суд, Международный суд Гааги. И участь Михаила Саакашвили, наверное, будет такой же, как у Милошевича и других международных преступников.
Вахтанг, а скажите мне, пожалуйста, как вообще Грузия провалилась вот в эту яму? Да? То есть, ну, мы знаем, что есть страны, как Туркменистан или Узбекистан, где ситуация не лучше, где и пытки, и абсурдные обвинения против людей. Но Грузия, которая провозгласила себя маяком демократии, оплотом западных ценностей, каким образом она оказалась в этой бедственной ситуации?
Очень сложно на этом ответить. Наверное, так сказать, грузинская общественность устала от всех политических и военных волнений, которые Грузия испытывала, начиная с 91 года. Мы пережили две военных и политических переворотов 91 и 2003 года. Две гражданские войны. Когда пришел к власти триумвират Михаил Саакашвили, Зураб Жвани и Нино Бурджанадзе, грузинская общественность успокоилась и дала возможность уже вот этим политическим лидерам как-то вот управлять страной. После того, как Зураб Жвани был убит и Нино Бурджанадзе фактически ушла в тень, потому что режим Михаила Саакашвили начался не с 2003 года, а с 2005 года. 14 февраля Михаил Саакашвили вышел на трибуну парламента и прямо провозгласил политику так называемой нулевой толерантности. Вот из этой точки мы должны выйти. И с этого дня началась массовый политический террор в Грузии. И Михаил Саакашвили просто искусно использовал пиар-технологии. Он искусный игрок, он очень искусный игрок. И они очень искусно управляли сознанием людей в Грузии. Они использовали все пиар-технологические дозволенные и недозволенные методы для того, чтобы убедить, что здесь они строят демократию.
Скажите, Вахтанг, вы каким-то образом связываете свою судьбу в будущем с задачей добиться того, чтобы люди, которые делали все это, понесли ответственность?
Да, конечно. Это уже стало принципиальным вопросом и частью моей жизни. Это уже борьба, я бы сказал, до конца. Чтобы эти люди понесли соответствующее наказание. Даже принципам жизни.
Да, ну а что вы для этого делаете? То есть,
я для этого делаю все в моих силах. Я и мои друзья создаем, так сказать, неправительственные организации. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы выявить факт и открыть глаза Западу на те репрессии, которые велись под руководством Михаила Саакашвили.
В рубрике «Гость недели» был бывший политзаключенный Вахтанг Моисая. С ним беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телекомпании «Рустави-2» заявил, что генеральный прокурор страны Атар Парцхаладзе действительно имеет судимость, но ажиотаж вокруг этой темы преувеличен. У Парцхаладзе есть судимость, и он отбыл это наказание в Германии, однако тот ажиотаж, который поднялся вокруг этого, преувеличен, заявил Гарибашвили в интервью, отрывок из которого был показан сегодня, 27 декабря. В полном объеме оно выйдет в эфир вечером, сообщает «Новости Грузии». На днях отстраненный от должности мэра Тбилиси Гиги Угулава заявил, что Парцхаладзе в 2001 году был осужден за воровство и разбой в Германии и приговорен к условному заключению на год и один месяц. В свою очередь Парцхаладзе признал, что в 2000 году был осужден в Германии, но не за разбой, а за препирательство с полицейским. Генпрокурор считает, что разговоры о его судимости за более тяжкое преступление – грязная политическая кампания. Бывшая правящая партия Грузии «Единое нацдвижение» обвиняет власти страны, представленные коалицией «Грузинская мечта», в нецелевой трате бюджетных средств. При этом оппозиционная партия отмечает, что впервые за последние годы не будет увеличена пенсия. Однако зарплата чиновников в будущем году повышается еще на 137 миллионов лари, около 80 миллионов долларов. В то время, когда уже никто не сомневается в судимости генпрокурора Грузии, когда обществу ясно, что у него нет соответствующего образования, выясняется, что государство приобрело для его комфорта джип стоимостью 174 тысячи лари, около 102 тысяч долларов, говорится в заявлении партии, распространенном сегодня, 27 декабря. Нацдвижение также заявляет о нецелевых расходах секретаря Совета национальной безопасности Ирины Имерлишвили. После назначения на должность она приобрела автомобиль Toyota Prado стоимостью 78 тысяч лари, около 46 тысяч долларов. И на покупку дорогостоящих iPhone 5S совбез потратил почти 50 тысяч лари, около 30 тысяч долларов, цитирует заявление оппозиционной партии «Новости Грузия». Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия не дал согласия на исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата парламента Нодика Квицини, обвиняемого в организации похищения и убийства российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его подруги Оксаны Скаредневой. По информации АПСНЫ, пресс-прокурор Джемал Гоги сказал, что у следствия есть основания полагать, что Нодик Квициния, находясь на свободе, скроется от правоохранительных органов. Вторым основанием, по словам прокурора, является то, что, находясь на свободе, депутат Квициния будет оказывать давление на участников судопроизводства.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня национальное движение обвинило высокопоставленных чиновников грузинской мечты в растрате бюджетных средств. Под огонь критики попали недавно назначенные генпрокурор Атар Парцхаладзе и глава совбеза Ирина Эмерлишвили. Оппозиция утверждает, что чиновники пристрастились к дорогостоящим служебным иномаркам. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Партия «Национальное движение» сегодня обнародовала документы, подтверждающие, что для нового генпрокурора Утара Парцхаладзе была приобретена роскошная иномарка стоимостью около 100 тысяч долларов США, а нового главу совбеза Ирина Эмерлишвили 6 декабря обслуживает автомобиль, купленный за 50 тысяч долларов США. Однако этим новые закупки совбеза не ограничиваются, говорит один из лидеров нацдвижения Георгий Канделаки.
Совбез потратил на дорогостоящие мобильные телефоны iPhone 5s приблизительно 50 тысяч лари.
Из представленных оппозиционерами документов выясняется, что совбез не скупался и на дорогие аксессуары, например, на сумку для компьютера ценой около 200 долларов США. И прокуратура в свойственной ей манере не стала реагировать на обвинения в пристрастии к личному комфорту. Глава совбеза Ирина Эмерлишвили в свою очередь заявила, что все покупки были продиктованы необходимостью, подчеркнула, что все это будет числиться на баланс совбеза.
Не хочу вдаваться в детали, но автомобиль, который обслуживал бывшего главу совбеза Гигу Бокерия, был довольно старым, пропахшим сигаретами. У Бокерия была госохрана, которая, видимо, с учетом собственных стандартов безопасности, приварила сиденье автомобиля. А я отказалась от охраны и тем самым сэкономила государственные средства.
К тому же, добавила она, машина эта хоть и выпущена в 2013 году, но самая дешевая из этой категории автомобилей. После этих слов Эмерлишвили припомнили, что она сама в прошлом неоднократно осуждала лидеров нацдвижения за то, что те тратили деньги из госбюджета на обеспечение личного комфорта. Это не первый случай, когда чиновники грузинской мечты оказались в центре скандала из-за закупки дорогостоящих автомобилей. Из-за общественного резонанса глава Верховного Совета Аджари Автандил Бер Ридзе недавно отменил тендер по закупке дорогостоящей машины последнего выпуска. Тогда в грузинской мечте назвали этот факт единичным случаем, однако призвали высокопоставленного чиновника относиться к таким вопросам с большей ответственностью. Тогда же по распоряжению премьер-министра Гарибашвили была создана правительственная комиссия, которая призвана разработать стандарты по приобретению служебных машин для чиновников. Сегодня лидер фракции «Грузинская мечта» Гия Вольски заявил, что в начале января чиновники уже получат документ, регулирующий правила закупок автомобилей и инвентаря. Сегодня, справедливости ради, многие отмечали, что прошлые власти просто засекречивали информацию подобного рода и никак не реагировали на критику. Институт по развитию свободной информации смог получить публичную информацию об обновлении госавтопарка только после смены власти, но оказалось, что и в новых списках значатся дорогостоящие автомобили. Глава института Георгий Калдиашвили не скрывает разочарование по поводу действия новых властей.
Мы увидели, что новоявленные госчиновники тоже любят роскошь, и это плохая тенденция. Да, возможно, они и не нарушают закон, но сами по себе такие действия не приносят ничего хорошего, особенно если учесть, что в стране экономический спад. 500 000 граждан живут за чертой бедности, десятки тысяч беженцев не обустроены, а пенсии гораздо ниже прожиточного минимума.
Говорит Георгий Клдиашвили, Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Экономические итоги уходящего года в самопровозглашенной республике Южная Осетия подводят российские и юго-осетинские эксперты. Материал Мурата Гукимухова.
По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, главное и по большому счету единственное значимое экономическое событие уходящего года – это ратификация российско-осетинского соглашения о беспошлинной торговле. Все прочее – это скорее процесс послевоенного восстановления республики на российские деньги, которое, по большому счету, не имеет отношения к экономике, если рассматривать таковую как совокупность отношений в сфере производства, обмена и потребления материальных благ, говорит Алан Джусоев.
Главные экономические события года – это ратификация торговых соглашений, надо наполнить содержанием, чтобы вот этот механизм начал эффективно работать и чтобы республика начала сама зарабатывать деньги. Там Россия открывает свой рынок. Это, в принципе, толчок экономики в сегменте торговли. Это даст возможность поднять в том числе и сельское хозяйство, потому что единственный товар, который мы сегодня можем предложить, это только сельхозпродукция.
Председатель комитета по строительству, промышленности, транспорту и связи Юго-Осетинского парламента Геннадий Кокоев называет главным экономическим итогом уходящего года первые инвестиции частного капитала из России. И пусть пока инвесторов немного, говорит Геннадий Кокоев, но все же это верная примета стабильности, постепенного возвращения республики к нормальной жизни.
Вот в действии двух предприятий, когда завостроительных изделий, и швейное производство «Балтийская текстильная компания» во главе с Тимуром Казбековичем Баловым. На 100 человек пока, но в перспективе на 200 рабочих мест. Это такой пример позитивный, и я думаю, что создание новых предприятий, новых рабочих мест будет в Южной Осетии продолжаться.
Геннадий Кокоев говорит, что в 2013 году в республике была проделана большая законотворческая работа для того, чтобы создать комфортные условия для инвесторов. Эта работа обязательно принесет свои плоды в ближайшем будущем, говорит Геннадий Кокоев.
В стадии рассмотрения парламента находится несколько законопроектов. Закон о государственном частном партнерстве и закон о государственной поддержке инвестиций, который, мы надеемся, станет правовой базой для привлечения в Южную Осетию внешних инвестиций и развитию организационно-правовых форм смешанной собственности. Это, несомненно, даст положительный эффект.
Российский эксперт Евгений Крутиков считает главным итогом уходящего года невыполнение какого-то объема строительных работ и даже не ратификацию соглашения с Россией о беспошлинной торговле, но кардинальное изменение экономического мышления в юго-осетинском правительстве, укоренившееся там понимание необходимости уйти от примитивной дотационности к самодостаточной экономике, говорит Евгений Крутиков.
Уже началась определенная работа по созданию перспективных планов, причем имеется в виду планы не тактико-технические, это не просто разработка определенного перечня объектов, которые надо сделать в рамках инвестиционной программы пресловутой. А речь идет уже о создании стратегических планов развития республики до 2030 года. Пока я, к сожалению, не могу сказать, в каком виде это будет, но все-таки хочется надеяться, что это будут именно некие координаты определены, на которых будет в дальнейшем строиться экономика Южной Осетии как нечто прогрессивное.
Российский эксперт, экономист Александр Караваев более скромен в оценках перемен, произошедших в Южной Осетии в 2013 году. Но он также отмечает позитивные подвижки в отношении власти к бизнесу.
Процесс идет с двух сторон. С одной стороны, давление со стороны Москвы вынуждает проводить модернизацию администрирования. Поэтому принимаются все эти новые законодательные акты, поэтому взаимоотношения между бизнесом и контролирующими, регулирующими органами приближаются постепенно к тому, как это происходит в России. А с другой стороны, сама власть в Хинвале стабилизировалась в одних руках, и вот это все стимулировало такой вот поступательный импульс позитивных изменений в администрировании и во взаимодействии между бизнесом и государством.
По мнению моих респондентов, изменение экономических и административных подходов власти к бизнесу, первые конкретные шаги Юго-Осетинской администрации по улучшению среды для предпринимательства, безусловно, можно считать главным экономическим итогом года. Конечно, при условии, что работа в этом направлении будет продолжена. Мурат Гухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Главной темой уходящего года в Абхазии стала проверка законности паспортизации граждан Грузии. Решение этой проблемы так и не нашли. Тему продолжит Виталий Шария.
Абхазия отправляется на новогодние каникулы, обремененной грузом внутриполитических проблем, от необходимости решения которых не уйти, не сразу после каникул, так весной, после негласного олимпийского моратория на громкие акции оппозиции, и главное из этих проблем – незаконная паспортизация в восточных районах республики. Иллюзия консенсуса между властями и оппозицией, достигнутого по этому вопросу 18 сентября, окончательно развеялась как сон, как утренний туман на этой неделе, когда заслушивание очередного ежемесячного отчета Генпрокуратуры о ходе проверки законности паспортизации закончилось в парламенте, по сути, объявлением вотума недоверия правоохранителям, проводящим проверку. И что дальше? В ответ на выступление в среду на пресс-конференции Координационного совета политических партий и общественных организаций Абхазии председателя ветеранской организации АРОА Виталия Габния, в котором он в частности обращался к ветеранам войны из партии МЦХАРА, в четверг в интернете выложил открытое письмо с сопредседателем ЦХАРА Гарикса Манба. Участники обсуждения на одном из интернет-форумов отмечали, что, конечно, и выступление Габния было резким, а Саманба вообще в один из моментов письма обратился к нему по-прокурорски «гражданин Габния». В то же время на другом интернет-форуме кто-то рассказывал, что, по мнению вице-спикера парламента Абхазии Адгура Харазия, нет ничего невозможного в разрешении данной проблемы. Его нетрудно достичь всего лишь после конструктивного разговора в кабинете президента с участием представителей основных политических сил страны. Но очевидно, что Александру Анквабу придется ради этого пойти на самую большую уступку за все 2.5 года после своего избрания президентом, а именно согласиться на аннулирование всех паспортов Республики Абхазия, единственным доказательством отказа владельцев которых от грузинского гражданства являлось письменное заявление об этом в пакете документов и срочную замену их на вид на жительство, то есть документ, оставляющий за этими людьми все права, кроме избирательного, которое им, судя по всему, нужно в самую последнюю очередь. Если же продолжить разговор о том, как гальская проблема воспринимается разными категориями абхазского общества, поделюсь самым свежим впечатлением. Сегодня утром мне позвонил директор фотоагентства «Абхазпресс» АРТФ Владимир Попов и поделился очередной идеей. «А давай, — сказал он, — опубликуем небольшое коллективное письмо, я, мол, там готов первым поставить свою подпись, чтобы обратиться в нем ко всем политическим силам Абхазии со следующим призывом. В Древней Греции на время Олимпийских игр прекращались все войны, а политики в Абхазии обязаны использовать время, оставшееся до конца Олимпийских игр в Сочи, эту, так сказать, олимпийскую паузу, о которой многие рассуждают, для того, чтобы хорошо помозговать и договориться, как найти Соломоново решение проблемы паспортизации. Уверен, — сказал он, — что если ими руководит исключительно забота о благополучии и стабильности в стране, оно будет найдено». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Последние дни декабря запомнятся цхинвальцам скандалом вокруг благотворительного фонда «Расцвет», который планировал провести детскую акцию в Цхинвале. Фонд завез в Южную Осетию 5000 подарочных наборов, однако власти самопровозглашенной республики обвинили организацию в нарушении процедур таможенного оформления. Подарки опечатали и запретили распространять, рассказывает Жанна Тарханова.
Благотворительный фонд «Расцвет» власти с самого начала встретили в штыки. Учредителями выступают уроженцы Южной Осетии, бизнесмены Аслан и Алан Чехоевы. Оба проживают за пределами республики, но связи с родиной не теряют. Власти опасаются усиления влияния Алана Чехоева, который является членом Центрального комитета Народной партии. Сам бизнесмен не раз заявлял, что не намерен участвовать в парламентских выборах, так как не проходит по параметрам ценза оседлости. В октябре этого года Чехоевы все в Северной Осетии зарегистрировали благотворительный фонд «Рассвет», Помощь организации социально незащищенным слоям населения уже исчисляется несколькими миллионами рублей. О планах поздравить югостинских школьников с Новым годом фонд уведомил министра образования и науки Марину Чибирову более месяца назад. Чиновница согласилась оказать помощь, однако, как рассказали мне сотрудники фонда «Рассвет», слова не сдержала. 23 декабря, когда транспорт с подарками уже двигался по направлению к Цхинвалу, министр предъявила новые требования – перевести на расчетный счет министерства сумму, эквивалентную стоимости подарочных наборов. Чибирова заявила, что ее ведомство на эти деньги само закупит то, что нужно детям. В «Рассвете» этот странный ультиматум отвергли. В итоге груз, доставленный в Цхинвал, был арестован. Власти сорвали проведение благотворительной акции, говорит директор фонда «Рассвет» Алан Джикаев. По его словам, чиновники пытаются найти какие-то объяснения своим действиям и наворачивают одну ложь на другую. Несмотря на наличие сертификатов качества, они заявили, что конфеты могут быть испорченными. Аналогичные наборы уже были розданы в Северной Осетии. Дети и их родители благодарили организаторов мероприятия. В Цхинвале, между тем, силовики даже сначала пригрозили возбуждением уголовного дела за контрабанду. Затем заговорили об административной ответственности, о миллионных штрафах и конфискации груза, говорит Алан Джикаев.
Действия властей Южной Осетии я могу только рассматривать с недоумением. Когда действия силовиков начинают носить заказной политический характер, это является подтверждением того, что власть начинает совершать большие ошибки.
В ситуацию вмешался глава пригородного района Северной Осетии Юрий Джоев. Он напомнил югостинским коллегам, что в пригородном районе проживает более 50 тысяч граждан Южной Осетии. Глава района предложил вернуть подарки во Владикавказ, чтобы их разобрали местные южане. Учредитель фонда «Рассвет» Алан Чихоев в телефонном разговоре сообщил мне, что в неофициальных разговорах чиновники Министерства образования ссылались на указания вице-премьера Аллы Джоевой, запретившей директорам школ и детских садов принимать помощь от фонда. Цитата. «Нам сказали, что наши подарки в Южной Осетии никому не нужны. Сейчас решается вопрос об увольнении директора детсада номер 7, раздавшей сладости детям. Но мы продолжим оказывать помощь соотечественникам». Конец цитаты. Братьев Чихоевых многие продолжают считать спонсорами партии «Единая Осетия», которую возглавляет министр чрезвычайных ситуаций Анатолий Бибилов. Алан Чихоев утверждает, что эти слухи лишены почвы. Цитата. Что касается разговоров о якобы финансировании мною партии «Единая Осетия», то Анатолия Бибилова я поддерживал только в период его президентской кампании. В настоящее время никаких контактов у нас нет. Но волей-неволей в общественно-политической жизни, как уроженец Южной Осетии и коренной цхинвалец, я вынужден участвовать. Конец цитаты. Известно, что уже сегодня подарки, которые власти фактически отобрали у цхинвальских детей, будут транспортированы обратно в Северную Осетию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж». Сегодня ее герой – старейший служащий тбилисского метрополитена, который не изменял ему с того самого момента, как был запущен первый поезд, рассказывает Олеся Вартанян.
75-летний Андрохи Хадзе – самый старый по возрасту работник тбилисской подземки. Он работает в метро с той самой минуты, когда в конце 60-х годов прошлого века по рельсам пошли первые поезда. Будучи тогда еще молодым человеком, он не мог себе даже представить, что когда-то сам сядет за пульт управления поезда метро. Андро вырос в небольшом селе у Сурамского перевала. Железная дорога жила совсем неподалеку от его дома. Он вспоминает, как маленьким мальчиком, заслышав стук железных колес, сломя голову, несся встречать поезд.
Ездили, я был с самого начала влюблен этой профессии. И вообще мечта была у меня такой, что стать машинистом. И эта мечта я выполнил. Машинисты вообще ценились, их работа. В таком чистом, аккуратном погонах, значит, ходили в очень таком опрятном одете. И это меня привлекало.
Смеется Андро. Он стал машинистом метропоезда случайно, вопреки обстоятельствам. В депо, где он работал, пришла разнарядка на работников, которых должны были отправить в Москву на обучение. В конкурсе могли принять участие только специалисты первой категории, то есть с значительным стажем. У Андро не было необходимой выслуги лет, но он все же почему-то решил подать заявку, и его отобрали. После 6-месячной подготовки 27-летнему машинисту доверили электровоз метро. С тех пор внешне Андро сильно изменился. Круглолицый седой мужчина показывает мне черно-белую фотографию, сделанную несколько десятков лет назад. На ней человек с хорошей статью, в темном пиджаке и фуражке, из-под которой выбиваются густые вьющиеся волосы, сидит у пульта управления вагона метро.
Тогда были вот такие кабины машиниста. Вот где я управляю.
Показывает мне Андро свои фотографии. Эта работа в те далекие времена была особенно уважаема, вспоминает он. Андро и остальные сотрудники метрополитена получили квартиры в городе. Небывалая роскошь по тем временам. Зарплаты были выше, чем на железной дороге. Условия труда по тогдашним, опять-таки, параметрам считались идеальными. Машинистам железнодорожных составов, объясняет Андро, приходилось работать намного больше.
Сутка – это минимум было, что из дома выходишь и на второй суток возвращаешься. Возвращайся обратно. А здесь вы еще заступаешь на работу, отработал 8 часов, уже дома. Все. Конечно, условия лучше. Ну, кто как смотрит.
За почти полвека в метрополитене Андро работал исключительно с представителями сильного пола. Полуслабому доверяли разве что контроль за работой эскалаторов, а также диспетчерские функции у главного пульта управления. Андро не считает, что имело место дискриминация по половому признаку. Он и сегодня свято верит, что работа машиниста не женское дело.
Я думаю, что для мужчины это одна из любимых профессий должна быть.
Почему?
Потому мужское дело, ну, водить поезд, значит, вот как летчики летают, мы, значит, под землей трудимся.
За все время существования грузинского метро были лишь две попытки покуситься на сложившийся гендерный порядок. В начале 70-х две девушки подали заявки на курсы машинистов, но их не допустили к экзаменам. Андрей рассказывает, что с претендентками провели разъяснительную беседу. Им рассказали о некоторых особенностях работы машиниста. Например, о том, что в случае аварии им, возможно, придется выяснять, что произошло, барахтаясь в грязи под вагонами. Если их определят в ночную смену, спать необходимо будет в одной комнате с мужчинами. Были и другие аргументы против девушек.
И есть одна еще причина серьезная. Когда случай, да, никто не застрахован. Это есть техника, сложная техника, подвижной состав. Есть, имеет место порчи. И в этих случаях доказано уже, что женщины теряются больше, чем мужчины.
Пытается убедить меня Андро. Рассказывая о нынешних студентах курсов машинистов, он не скрывает своего скептицизма. Современная молодежь слишком беспечна и несерьезно относится к столь ответственной и сложной работе. Проблема, уверен Андро, совсем не в том, что профессия машиниста перестала быть уважаемой.
Между прочим, наша молодежь, я так, у меня это такое впечатление, что им что-то трудно приходится определяться. Вот пришли у нас, прошли, это, ну, тесты сдавали, вот так. Зачислили 33 человека курсы. Из 33 человека, это было 2 месяца тому назад, сейчас 12 человек ходит. Вот пришли, посмотрели, а им что-то, не знаю, для меня тоже этот вопрос непонятно.
Пожимает плечами Андро. Метрополитен, продолжает он, сейчас особенно нуждается в свежих кадрах. Он сам давно бы вышел на пенсию, если бы не было потребности в его опыте и знаниях. Тем более, что система управления грузинским метро почти не изменилась с первых дней. Ежедневно через столичную подземку проходит около 200 тысяч человек. С каждым годом их число сокращается, говорит мне Андро. Люди предпочитают наземный транспорт. В начале 90-х, когда в Тбилиси еще не было маршрутных автобусов, метрополитен имел около 500 000 пассажиров в сутки.
Такого пика, как было, я думаю, что никогда уже не будет. Не хватало другие виды транспорта, и автобусов, и трамваев вообще невозможно было попасть. Конечно, многие устремлялись тогда в метро. Ну, а сейчас все, на своем «Мерседесах» в чипах разъезжают люди.
Пренебрежительно бросает Андро. Через 2 года тбилисский метрополитен будет отмечать свой 50-летний юбилей. Тогда-то Андро и собирается уйти на заслуженный отдых. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в завершении нашей программы рубрика «Читаем прессу». Обзор осетинской прессы подготовила Зарина Санакоева.
Газета «21 век» публикует обращение к президенту Леониду Тибилову от группы избирателей. Его подписали более 500 жителей Южной Осетии, среди которых представители интеллигенции и общественные деятели. Вопрос, который ставился в обращении – предстоящие парламентские выборы. Речь идет главным образом о том, что республике необходима смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов вместо действующей пропорциональной. Депутаты занимаются только принятием законов. Они оторваны от проблем и забот своих избирателей. Их мало интересует, как и чем живет население республики, говорится в обращении. Президента просит воспользоваться своим правом законодательной инициативы и предложить парламенту внести изменения в закон о выборах. В случае, если этого не будет сделано, подписавшие письмо не станут участвовать в голосовании. «Нам больше не нужен парламент, который дискредитировал себя в глазах общественности, проявил не только свою беспомощность и бесхребетность в деле растранжирования крупных денежных средств со специального счета для оказания помощи пострадавшим в ходе августовских событий 2008 года в виде выдачи беспроцентных кредитов, но и активно способствовал этому беспределу, фактически узаконив его». «Нам не нужна больше такая система выборов», – пишут авторы текста. Мнение депутата парламента, главы Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амирана Дьяконова по этой проблеме приводит и Орегнум. В беседе с агентством депутат также высказался за возврат к смешанной системе и описал возможный порядок внесения изменений в закон. В случае, если парламент внесет поправки до начала избирательной кампании, то есть буквально в первой неделе наступающего 2014 года, то тогда они вступят в действие еще до выборов, и следующий состав законодательного органа будет сформирован на смешанной основе. Также Дьяконов отметил, что если президент или депутаты парламента выйдут с такой инициативой, появится необходимость внести соответствующие поправки в Конституцию и ряд законов. Парламент Южной Осетии принял закон о госбюджете на 2014 год, сообщает ИРС. Общий объем финансовых средств в следующем году составит 6 миллиардов 171 миллион рублей. Собственные доходы республики в указанной сумме всего 507 миллионов рублей. По словам министра финансов Азаха Абалова, образовавшийся дефицит в размере 760 миллионов рублей планируется покрыть в том числе и за счет остатка средств бюджета нынешнего года. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.